говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На нашем календаре сегодня год 63-й. Радио «Свобода» отмечает свой первый юбилей.
Мы, радиостанция «Свобода», вышли в эфир в 53-м году для того, чтобы содействовать развитию демократии в Советском Союзе. И мы будем продолжать свои передачи, рассказывая в них правду и только правду до тех пор, пока эта цель не будет достигнута.
Николай Афонский, руководитель известного хора, вспоминает о работе с Федором Шаляпиным. Критик Марк Слоним о рассказах Солженицына. Философ Федор Степун о своем коллеге Семене Франке. Редкие голоса со старых плен. А несколько дней назад мы отыскали автора нашей главной музыкальной темы.
Я обнаружил это совершенно случайно. Я слушал вашу заставку и слышал, боже, кому пришло в голову играть мою интерпретацию темы Островского «Веришь, не веришь».
63-й год. После рекламы. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Один год послевоенного мира. Архивные пленки, редкие голоса, музыка эпохи. Год 63-й. В 63-м году наше радио отмечало свой первый юбилей. Десятилетие.
Что такое радиостанция «Свобода»? Во что мы верим?
Главное условие существования культуры – справедливость. Гарантии того, что закон, раз он принят, не будет нарушен в интересах какой-то небольшой группы. Конечная цель – правовое государство, в создании которого – внесли бы вклад все и каждый, жертвуя частично своими личными интересами. В таком государстве никто не будет оставлен на произвол грубой силы.
Вот наше кредо. Мы приняли его в 53-м году. Сегодня это тоже наше кредо. Чтобы иметь возможность составить свое собственное мнение по тому или иному вопросу, людям нужны факты. Наши комментарии к фактам играют подчиненную роль. Каждый может, не принимая их во внимание, судить обо всем и все оценивать по-своему. Но мы считали своим долгом снабжать вас фактами. Одного известного члена британского парламента однажды попросили определить значение демократии. Он сказал: «Демократия — это терпимость к взаимно противоположным взглядам. Вот в такую демократию верим и мы, здесь, на радиостанции «Свобода». Такая демократия несовместима с понятием монолитности». Мы, радиостанция «Свобода», вышли в эфир в 53-м году для того, чтобы содействовать развитию демократии в Советском Союзе. И мы будем продолжать свои передачи, рассказывая в них правду и только правду до тех пор, пока эта цель не будет достигнута.
На фоне юбилея свои утраты. Многие сотрудники радио попали на Запад взрослыми людьми, прошли войну и лагеря. Александр Воронин, настоящая фамилия Перуанский, читает некролог коллеги.
Дорогие радиослушатели, с тяжелым сердцем сажусь я сегодня к микрофону. Скончался один из самых выдающихся сотрудников нашей радиостанции, Александр Степанович Казанцев. Те из вас, кто более или менее регулярно слушали наши передачи, наверное, заметили, что последние месяцы отвечал на письма слушателей я, а не Александр Степанович, который вел эту программу в течение ряда лет. Но последний год он часто и тяжело болел, мучила язва желудка. И, наконец, в начале июля он слег окончательно. Была сделана еще одна операция, после которой наступило было улучшение, которое нас всех очень обрадовало. А потом опять стало ему хуже. Последние дни перед кончиной Александр Степанович большую часть времени был в сознании. И только иногда наступали периоды, когда ему казалось, что он не в больнице, а на радиостанции. То он начинал обсуждать различные вопросы, связанные с передачами, то вел беседы за круглым столом, то отвечал на письма слушателей. И все время страдал от невыносимых болей. Родился Александр Степанович 8 декабря 1908 года. Учился в первом сибирском кадетском корпусе во Владивостоке, после революции в Белградском университете. Затем десятилетия активной политической, публицистической и общественной работы. Александр Степанович – автор многих статей, брошюр, автор замечательной книги о власовском движении «Третья сила». С 1952 года Александр Степанович начал работать в радио, сначала в «Голосе Америки», а потом у нас, на радиостанции «Свобода». И опять яркие и талантливые статьи, комментарии, беседы, радиокомпозиции. И во всех них чувствуется глубокая и искренняя любовь к родине, к России, к народу.
И все-таки радио оставалось молодым. Только душевно молодые хотят по собственной воле собраться и петь вместе. Да и вообще, в те годы люди пели. «Крылечко». У микрофона Леонид Пылаев и Галина Рудник.
Крыла, зорюшка, устала я, ночь без края, без конца. До утра тебя ласкал я у заветного крыльца. До утра тебя ласкал я у заветного крыльца. Но разве позабыть, но разве разлюбить, крылечко, поцелуй твое лицо. Я вновь приду в твой дом, где под твоим окном нас ждет зеленое крыльцо.
Тоска неутомимая, ночь без края, без конца, ждет тебя, твоя любимая, у заветного крыльца. Ждет тебя, твоя любимая, у заветного крыльца. Ну разве позабыть, ну разве разлюбить, крылечко, поцелуй твое лицо. Ты вновь придешь в мой дом, где под моим окном нас ждет зеленое крыльцо.
Позабыть, разве разлюбить, крылечко, поцелуй твое лицо.
Ты вновь придешь в мой дом, где под моим окном нас ждет зеленое крыльцо.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 63-й. Ведет передачу Иван Толстой. Редкие голоса из нашего архива. Профессор Мюнхенского университета Федор Августович Степун вспоминает одного из столпов русской религиозной философии XX века, Семена Людвиговича Франка.
Осенью 1922 года Семен Людвигович Франк в числе многих других выдающихся ученых должен был в административном порядке покинуть Россию. Перед его отъездом из Москвы группа студентов поднесла ему адрес, в котором горячо благодарила за его лекции, соединявшие в себе строгость науки с вдохновенным исканием жизненной правды. Благодаря студенты высказывали надежду, что им еще придется встретиться в научной работе со своим любимым учителем. Эти мечты не сбылись. 10 декабря 1950 года Франк умер в эмиграции в Лондоне. И все же мы смеем надеяться, что мечты московских студентов еще сбудутся, что вырастающая в Советском Союзе духовная Россия будет пристально и напряженно изучать философию Франка, быть может, наиболее значительного русского мыслителя рубежа 2 столетий и первых десятилетий XX века.
Еще один редкий голос. Марк Львович Слоним. Беседу с ним ведет Александр Воронин, перуанский.
Сегодня в нашей студии профессор-литературовед Марк Львович Слоним. Профессор Слоним родился и получил образование в России, в Петроградском университете, а после революции 1917 года ушел в эмиграцию. Здесь, на Западе, Марк Львович опубликовал ряд книг, в том числе 2-томную историю русской литературы на английском языке, а теперь готовит к печати историю советской литературы. Марк Львович, в 7-й книжке журнала «Новый мир» был опубликован новый рассказ Солженицына «Для пользы дела». В связи с этим я хочу просить вас поделиться с нашими слушателями своим мнением о Солженицыне и его произведениях.
Когда говорят о советских писателях на Западе, и в этом многие советские критики нас обвиняют, говорят о них с точки зрения политической симптоматичности. Они тоже становятся символами. Но те, кто действительно занимается литературой и интересуется ею, не становятся на эту точку зрения. И вот как вам не покажется странным, я вам скажу, что Солженицын не мог вызвать большого интереса на Западе. По одной простой причине. Потому что тот материал, на котором написана его повесть, тот самый материал, который известен русским людям, потому что они его испытали на своей спине, на своей шкуре, но не видели его в литературе, поэтому появление Солженицына – это огромное политическое, общественное явление для Советского Союза, для Запада. Это никакое не общественное явление, потому что у нас здесь появлялись десятки книг о лагерях, и действительность мы эту знали, этот материал нами был отлично изучен, и для европейского и американского писателя он новизны не представлял. Значит, оставался вопрос, в какой мере Солженицын новый и интересный писатель. И я думаю, что он таковым является. Я особенно был поражен тем, что вот превращение факта в художественный вымысел или превращение жизненного материала в художественное изображение, вот это все имеется в одном дне Ивана Денисовича. Это литературное произведение, а не только материал. Литературное произведение, в котором слушаются отзвуки всей, например, школы Ремезова. Наверное, Солженицын Ремезова не читал, но вот это обращение со словесным материалом, такое, как у Солженицына, оно кажется мне близким нашему прошлому, прошлому литературному. И затем мне показалось, что в Иване Денисовиче прозвучал мотив Платона Каратаева Толстовского. Русский человек, который выдерживает все, потому что в нем есть какая-то изюминка, какая-то душа, и вот эту душу никто сломить не может. Это ощущение у меня подтвердилось, когда я прочитал рассказ «Матрёнин двор». Это история русской советской Лукерии живые мощи тургеневской. Это опять-таки ощущение праведности, ощущение правдоискательства. И то, как заканчивается рассказ «Не стоит село без праведника». Это глубокое сильная мысль, традиционная мысль русской литературы. И написан рассказ великолепно, в чисто изобразительном смысле. И это подтвердило ощущение, что в лице Солженицына, очевидно, имеется настоящий русский писатель.
Выступал Марк Львович Слоним. Другой голос в жизни слышали очень многие. Ветеран русской эмигрантской журналистики Андрей Седых, главный редактор нью-йоркской газеты «Новое русское слово», дожил до середины 90-х, а вот записей с ним, на удивление, мало.
Мне приятно, что кто-то оттуда откликнулся на мое интервью. Я рад бы был установить контакт с моей корреспонденткой, но это немного трудно. Она хотела бы получить мою книгу. Последнюю книгу «Далекие и близкие», книгу воспоминаний, о которой говорилось в интервью. Эта книга была выслана мною в Советский Союз. Я послал 150 экземпляров книги в библиотеки, научные учреждения. Она может зайти в Пушкинский дом или может зайти в библиотеку Ленина, и она может там получить экземпляр моей книги.
А как книга называется?
«Далекие и близкие».
Я надеюсь, что наша радиослушательница нас слышит и воспользуется вашим советом.
В нью-йоркской студии журналист Андрей Седых. Беседу ведет Владимир Юросов.
Андрей Моисеевич, в прошлый раз вы говорили, что вы собирались совершить поездку по Европе, в частности в Испанию.
Был я не только в Испании, был я в Париже, где встретил много старых друзей, много писателей. К сожалению, многих я уже не застал. Но я рад, что я увидел Бориса Константиновича Зайцева. Он теперь старейший русский писатель в эмиграции. Я должен сказать, что он выглядит совершенно так, как выглядел 30-40 лет тому назад. Он такой же худощавый, такой же спокойный, выдержанный, очень приятный.
А кого вы еще встречали во время вашей поездки из русских братьев-писателей?
Вот я думаю, вас может заинтересовать моя встреча с Леонидом Зуровым. Зуров – писатель молодого поколения, ученик Бунина. И он унаследовал от Бунина все его архивы, его рукописи, его личные вещи. Между прочим, Зуров мне рассказал, что так велик в Советском Союзе интерес к Бунину, что в городе Орел существует Тургеневский музей.
Да.
Бунин – уроженец Орла. И вот этот Тургеневский музей решил устроить в этом музее специальную комнату Бунина и приобрел у Зурова всю обстановку кабинета Бунина, той комнате, в которой Иван Алексеевич прожил последние годы своей жизни, в которой он скончался.
Это парижская квартира.
Это парижская квартира на Рюжаков-Эмбак. Эту комнату перевезут в скором времени в Советский Союз.
А скажите, а судьба рукописей Бунина?
Рукописи находятся у Зурова. Он постепенно их разбирает. Там несметные сокровища. И Зуров все время находит некоторые мелкие рассказы Бунина, которые не вошли ни в одну из его книг и которые никогда не были опубликованы. Он их печатает сейчас.
Андрей Моисеевич, а кого вы еще из русских писателей встречали во время своей поездки? И, кстати, над чем они сейчас работают?
Я в Женеве, в Швейцарии, встретил Галину Кузнецову. Она тоже жила долгие годы в доме Буниных. Она вела там изо дня в день дневник, который она называет «Графский дневник». Она сейчас работает над этим дневником, приводит его в порядок. Это будет совершенно исключительный по интересу литературный документ для всех людей, которые интересуются не только творчеством и жизнью Бунина, но очень многих других зарубежных писателей, которых мало знает в Советском Союзе.
Галина Кузнецова ведь сама писательница и поэтесса, по-моему.
Она сама писательница, она написала несколько романов, и она поэтесса. Она мне показывала часть своих архивов. Между прочим, незадолго до своей смерти Вера Николаевна Бунина передала ей целую коробку фотографий. Ну вот, я видел еще в Париже писательницу и поэтессу Ирину Адоевцеву. Она как раз закончила необычайно интересную книгу, которая называется «На берегах Невы». Это книга литературных воспоминаний. Я должен сказать, что я никогда еще не читал таких живых, ярких и выпуклых литературных воспоминаний, какие написала Адоевцева, в частности, о Гумилеве. Она была его ученицей и была очень с ним близка. О Мандельштаме, о Федоре Сологубе, о всех атмеистах.
Андрей Моисеевич, ну а ваши планы на будущее или на ближайшее будущее?
Сейчас я работаю над серией очерков «Под небом Испании». Это то, что я видел в Испании. Я вернулся совершенно ошеломленный Испанией, влюбленный в Испанию.
Андрей Седых восхищался Испанией, а наше радио в те дни передавало итальянскую модную песню.
Quei piccoli che per artista gelosia tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi do sta fa? Corre in braccia tua mamma, non puoi scema piccoli, dille tutta la verità, la mamma te può capire. E passa sotto sul balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sei in capo, va giù con pallone. Che bonne di sti lacrime, batti il mio farina, corre in braccio a tua mamma, non puoi scema vincere, dille tutta la verità, che mamma te può capire.
Перерыв. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. 63-й год. Его основные события. У микрофона хроникер Владимир Тольц.
Михаил Шолохов со страниц газеты «Правда» утверждает, что Иван Бунин для читателей – абсолютно забытая фигура, в то время как Горького и Серафимовича никогда не забудут. 2045 советских граждан эмигрируют в Соединенные Штаты. Полковник ГРУ и агент британской разведки Олег Пеньковский приговорен в СССР к смертной казни. Опасаясь ареста, из Ливана в Москву бежит англичанин Ким Филби, много лет работающий на Советский Союз. 200 тысяч мирных демонстрантов собираются в Вашингтон на выступление Мартина Лютера Кинга, сопровождающего свою речь знаменитой с тех пор фразой «I have a dream» – «У меня есть мечта». Радиостанция «Немецкая волна» начинает свои передачи на русском языке. В Далласе убит президент Джон Кеннеди. Журнал «Москва» печатает подборку стихов иммигранта Владислава Ходосевича. Писатель Юрий Кратков не возвращается в СССР из заграничной поездки. Писатель Валерий Тарсис отказывается от членства в партии и в Союзе писателей. Умирают поэт Роберт Фрост, композитор Пауль Хиндемит, певица Эдит Пиаф, писатель Жан Кокто. В эмиграции уходит из жизни романист с дореволюционным стажем Сергей Гусев-Оренбургский, поэт Георгий Голохвастов, основатель литературного журнала «Современник» Леонид Страховский. В Ленинграде умирает поэт Наталья Крандиевская. Одна из самых популярных песен года – «She Loves You» группы «Битлз». She almost lost her mind, but now she says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be bad. And she loves you, and you know you should be glad.
Полвека в эфире. В 63-м году исполнилось 25 лет со дня кончины в Париже Федора Шаляпина.
Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет, но нет.
Это голос Федора Ивановича Шаляпина. 12 апреля исполняется 25 лет со дня смерти этого великого русского артиста.
Напрасно мне кудесники суда, ни долгие, ни власти, без мятежной, ни вести пад, ни славы обольщения, ни гнеки,
Вы слышали начало монолога царя Бориса из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении Шаляпина. Для участия в нашей сегодняшней программе мы пригласили известного регента и хормейстера Николая Афонского. Он сейчас в студии. Николай Петрович, вы можете рассказать о том, как вы познакомились с Шаляпиным и как началась ваша совместная работа?
Мое знакомство и работа с Федором Ивановичем Шаляпиным произошли таким образом. В 1932 году в Париже, в кафедральном соборе на Рю-де-Рю, состоялась свадьба дочери Федора Ивановича Марфы. На венчании там пел хор под моим управлением. На этой свадьбе присутствовал сам Федор Иванович Шаляпин, который потом на приеме в своем доме сказал мне, что пение хора ему очень понравилось. Прошло несколько месяцев после этого события, и вот однажды, совершенно неожиданно, ко мне на квартиру приехали директор граммофонного общества «Левад де Саммет», американское название фирмы «Виктор», мистер Тейлор, его сотрудники и импресарио Шаляпина Михаил Эммануилович Кашук. Мистер Тейлор сказал мне, что Федор Иванович Шаляпин собирается напевать диски, ему нужны смешанные и мужской хоры для напевания, и мне предлагается возглавить это хоровое дело. Так начался процесс напевания дисков Федора Ивановича Шаляпина с моим хором, который происходил в Париже, в Большом зале Пельер, вроде Нью-Йоркского Карнеги-Холл. С хором Шаляпин напел церковные и светские вещи. Никогда не забуду этих напряженных, необычайно прекрасных, счастливых дней моей жизни. Федор Иванович был в форме, голос звучал идеально, он был в прекрасном настроении и пел с большим подъемом.
А скажите, Николай Петрович, какие-нибудь из шаляпинских пластинок, напетых в Париже вместе с вашим хором, попали в Советский Союз или нет?
Я лично в фильме советском «Девичья весна на Волге» сам слышал пластинку «Мисс по матушке по Волге», напетую Шаляпиным моим хором. В промежутке между нашими концертами в Париже и Берлине произошло важное событие. Диск «Сугубая тенья музыки Гречанинова», напетый Шаляпиным с нашим хором, получил на международном конкурсе в Париже первый приз. Этот диск Федор Иванович обожал и слушал его по несколько раз в день.
Господи, Вседержитель, Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Все молимся о Богохранимой державе российской и о спасении.
Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Готовя нашу историческую серию и подбирая музыкальные фрагменты, мы остановились на джазовой композиции, записанной как раз в 63-м году. На этой, которую вы сейчас слышите. Помимо того, что она нам нравилась, у нее была исключительно интересная предыстория. Мелодия эта пришла из Советского Союза. Кто и когда сочинил ее, мы не знаем. Но старейший сотрудник радио Джим Сосин в своей книге «Искры свободы» вспоминал, что пленка и ноты были привезены в 1962 году музыкантами джазового ансамбля Бенни Гудмана, совершившего успешное турне по нескольким городам Советского Союза. Какие-то материалы прибыли в Нью-Йорк и позже, переданные через верных людей. Это был музыкальный самиздат, неофициальное исполнение ленинградского джаза, записанного на квартирах и танцевальных вечерах. Выпустить джазовую пластинку в те годы в СССР было так же невозможно, как слетать на Марс. Добравшись до Нью-Йорка, ноты и подпольные записи попали в хорошие руки. Сотрудники «Радио Свобода», продюсер Джо Валерио и журналист Борис Аршанский предложили музыкантам гудмановской группы сыграть этот советский джаз по-своему, на американский манер. Музыканты собрались, и запись была сделана, чему Борис Аршанский посвятил очередной выпуск своей передачи «Это джаз». Вот фрагменты. Обратите внимание, что ни ведущий, ни гость ни словом не упоминают, кто же автор музыки, кто композитор.
Прежде чем начать беседу с Филом Вудсом, я бы хотел передать то, что он мне рассказал, так сказать, в частной беседе, об истории джазовых композиций, которые мы передадим в этой нашей сегодняшней программе. Летом прошлого года Фил Вудс был в Советском Союзе с оркестром Бенни Гудмана. Во время этих гастролей он и его коллеги познакомились со многими советскими музыкантами и композиторами, обменивались с ними советами, идеями и даже нотами. Фил Вудс привез в Соединенные Штаты ноты нескольких джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Недавно Фил Вудс прочел в американском джазовом журнале «Downbeat» заметку о том, что в Москве выпущена пластинка, названная «Американский джаз». Недолго думая, Вудс созвал своих друзей-музыкантов, в том числе одного аранжировщика, и они решили, в порядке дружеского соревнования, аранжировать на американский лад некоторые джазовые вещи из Советского Союза и наиграть их на пленку. Такова рассказанная мне Филом Вудсом история трех джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Они называются «Мадригал», «Мадригал Нью-Йорк» и «Нет, скажешь ты». Отрывком из этой последней композиции мы впредь будем начинать нашу еженедельную передачу «Это джаз». Сегодня вы услышите эти три композиции. По радио, где бы то ни было, они еще никогда не передавались. Мы передаем их впервые. А теперь к нашему гостю и собеседнику Филу Вудсу. Фил не говорит по-русски, поэтому я постараюсь как можно точнее передать то, что он скажет. Фил, прежде всего, кто аранжировал эти вещи для 8 инструментов и кто исполнял эти мелодии во время записи в студии?
I contacted Al Cohen, who's one of the greatest, I think, arrangers. We contacted some of the other boys, which are Zoot Sims.
Эти композиции аранжировал Ал Коэн. По мнению Вудса, он один из лучших американских аранжировщиков. А вот имена инструменталистов, исполнявших эти мелодии. Наш сегодняшний гость Фил Вудс, альтовый саксофон. Зут Симс, теноровый саксофон. Арт Фармер, флюгельгорн. Боб Брукмайер, тромбон-пистон. Билл Кроу, контрабас. Джон Банч, рояль. Уолтер Перкинс — ударные инструменты. Я кого-то, кажется, упустил, и вижу, что Фил Вудс хочет меня дополнить. Пожалуйста, Фил.
Should mention here, 19-year-old fellow by the name of Nicholas Brignall, who scared me to death.
Да, Фил напоминает имя еще одного музыканта. Это баритоновый саксофонист Николас Бриньола. And now, Phil, shall we play the first composition, all right? Кивком головы Фил Вудс соглашается со мной проиграть в записи на пленку композицию, которая называется «Мадригал».
говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу «Это джаз» по второй программе.
Спросим теперь нашего гостя Фила Вудса, в каком, так сказать, настроении он и его коллеги играли во время записи в студии этой вещи и других композиций.
We like to think of it as like kind of a jazz coexistence. We're just exchanging musical thoughts.
Исполнение этих композиций и их запись в студии они рассматривали как своего рода джазовое сосуществование. Мы, говорит Вудс, только обмениваемся музыкальными мыслями. Когда мы были в Советском Союзе, Фил имеет в виду гастроли оркестра Бенни Гудмана прошлым летом, мы не говорили о политике. Все, что мы делали, это исполняли музыку. И только о музыке мы думали, когда играли для записи. Я спросил Фила Вудса, что он думает о джазе в Советском Союзе, насколько ему пришлось его там слышать.
As you know, Boris, I heard several musicians there that impressed me very much.
Фил Вудс говорит, что он слушал исполнение нескольких советских джазовых музыкантов, которые произвели на него большое впечатление. Два из них, один играл на альтовом саксофоне, другой на трубе, исполняли изумительно, первый класс. Фил Вуд замечает, что, по его мнению, все музыканты, которые хотят играть джаз, должны понимать его историю. Надо пользоваться материалами других людей, экспериментировать с этими материалами, обмениваться друг с другом мыслями и предложениями. Все это необходимо для повышения мастерства музыканта. Думаю, что теперь на очереди вторая джазовая композиция. Она называется «Мадригал Нью-Йорк». Эта вещь «Мадригал Нью-Йорк», мне кажется, хороший пример джазового сосуществования. Американские музыканты исполняют на американский лад советскую композицию. Я спросил Фила Вудса, не кажется ли ему, что эта композиция «Мадригал Нью-Йорк» звучит как русская музыка.
No, jazz doesn't have a nationality.
Нет. У джаза нет национальности.
Летом 63-го года вышла и грампластинка с четырьмя вещами из Ленинграда. Тираж ее был ограничен, несколько десятков экземпляров, что называется для своих. На обложке значилось «Jazz at Liberty» – «Джаз на свободе». Под заголовок «Американские музыканты играют советские вещи по радио «Свобода». И большая фотография наших гигантских радиоантенн на берегу Атлантического океана в Испании. Это было воплощение идеи «Там-из-дата». Рукопись приходит из Советского Союза на Запад, превращается здесь в хорошо изданную книгу и отправляется обратно. «Jazz at Liberty» был музыкальным «Там-из-датом», в чистом, беспримесном виде, то есть тем, чем стремилось все годы быть само радио «Свобода». Между тем приближалось время для нашей передачи о 63-м годе, а мы до сих пор не знали автора мелодии. Жив ли он? Оказалось, жив и здоров. Живет по-прежнему в Петербурге, слушает радио «Свобода» и не подозревает, что когда-то его композиции вышли на нью-йоркской пластинке. Мы звоним в Петербург. Геннадий Львович, так что же, рукописи не горят?
Ну, получается, что так. Это для меня невероятное событие. Всплыл какой-то неопознанный объект, о котором в России никто ничего не знал.
С нами на связи в Петербурге человек всем известный, джазовый музыкант Геннадий Гольштейн.
Я обнаружил это совершенно случайно. Я слушал вашу заставку и слышу, боже, кто-то играет. Кому пришло в голову играть эту тему, мою интерпретацию темы Островского «Веришь, не веришь». Ну, я долго ломал голову, и Люся мне, жена, говорила, послушай, что-то, кто-то играет. Это был 62-й год, и, в общем, ситуация напоминала, знаете, описание компричекосов из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери», когда тайная организация, чтобы сделать уродцев, накладывала какие-то струбцины на черепа детей, зажимала руки, ноги. Ну, вот это очень похоже было. Они изо всех сил хотели сделать советского человека, Нью Хомо. Ну, советский джаз обязательно должен быть. Должно быть все советское. Потому что наша вода слаще, воздух чище, местность экологичнее. Ну, вот, ну, и вот это все. Ну, и, конечно, приходилось на это под колоссальным давлением откликаться, там, союза композиторов и вообще просто обстоятельства. Обязательно должна была быть советская тема, советская аранжировка. Но мы как-то уворачивались там, как могли, выбирая там из мелоса советских композиторов что-то похожее на американское. Ну, мы играли даже фуги Шостаковича с валторнами, перекладывали для джазового состава. Ну, мы были тоже такие джазовые компричекосы. Ну и, конечно, эти уродства, они переходили даже в инструментальные наши версии, в аранжировки. Я сделал оркестровку мелодии Андрея Петрова «Я шагаю по Москве», поскольку она была похожа на мелодию из «My Fair Lady». Ну, она была написана в таких европейских схемах. И поэтому она поддавалась интерпретации, так же, как вот мелодия «Нет, скажешь ты», Ишпая, которая вот на вашей пластинке на этой сохранилась. Ну, это же самое касается и вот этой мелодии Островского «Веришь, не веришь», которую пела Шульженко. Я не представлял, что вообще это существует, и что такие чудесные люди вообще, такие замечательные звери, я имею в виду музыкантов, участвуют вот в этом. Алкон, господи, мы все его обожали. Алкон, Ричи Камилка, Билл Перкинс, Арт Фарман, Боб Брукмайер, боже мой, Фил Вудс. Это невероятно. Все равно, чтобы мои произведения взял Бах и исполнял, или Моцарт. Никому в голову не могло прийти, что Фил Вудс, Боб Брукмайер, Алкон сделает аранжировки моих тем. Ну, это что-то невероятное. Это напоминало вот ситуацию с кораблекрушением, когда люди выбрасывают в бутылки записку, и бутылка доходит до адресата, и адресат откликается. Ну, вот такая ситуация это была. А эта тема, которая у вас в заставке, вот это «Веришь, не веришь», в оригинале, это записано с одного танцевального вечера, где мы играли квинтетом. И это как раз вот после очередного прессинга со стороны там Вайнштейна и союза композиторов. Надо что-то сделать советское. Я принес эту тему, и мы играли. Ну, для всех это было необычно, потому что эти джазовые интерпретации советских тем, они всегда сопровождались нареканиями со стороны властей, чтобы там деформировали все, нарушили. Ну и поэтому там даже на этой записи есть какие-то выкрики. «Машина у подъезда», имеется в виду «Черный ворон». Ну вот, а вечер танцевальный, там публика танцует.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 63-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил для передачу Иван Толстой.